Согласно традиционным текстам, Сиддхартха ушел из дома в возрасте 29 лет. И следующие 6 лет он провел вот в этих странствиях, пытаясь найти себе того учителя, который разъяснил бы ему все его сомнения. Интересно то, что и в такой схеме описания присутствуют все необходимые элементы, которые реализует основатель той или иной индийской религиозно-философской системы. Сначала Сиддхартха провел не менее года в так называемой ашраме двух величайших древнеиндийских йогинов. В течение этого времени Сиддхартха достиг огромных успехов в технике сосредоточения сознания. Однако достигнутые им результаты ни в коей мере его не удовлетворяли. Он сам стал великим йогином, но все эти психотехники не позволяли ему продвинуться в постижении реальности ни на шаг вперед. Тогда Сиддхартха оставил этих йогинов и последовательно начал переходить от одного великого древнеиндийского учителя к другому. Интересно то, что вот при анализе этого периода жизни Сиддхартхи Гаутамы мы сталкиваемся с несколькими именами величайших древнеиндийских подвижников, создателей религиозно-философских систем, которые находились в резком противоречии с ведийской идеологией, с идеологией брахманизма. Вот одного из таких учителей звали индийским именем Нир-Грантха. Нир-Грантха, ну, с клановым именем Натапутра. Ну, Натапутра — это родовое имя, а вот имя собственное весьма интересно, потому что Нир-Грантха буквально означает «лишенный оков» или «освободившийся от оков». И многие буддологи полагают, что это собственное имя основателя джайнизма Махавира Джинны. Хотя анализ всего комплекса древнеиндийского идеологического материала приводит нас к заключению, что Махавира Джина проповедовал где-то на 100-150 лет ранее Сиддхартхи Гаутамы, ставшего Буддой. Но это особенности вот организации текстов подобного рода. Организация, основная цель которой состояла в том, чтобы показать, что в религиозно-философском поле Древней Индии Сиддхартха не знал себе равных. Другим учителем Сиддхартхи был такой Маскарин, родового имени я не помню. Так вот, Маскарин считается основоположником древнеиндийского материализма. Он учил тому, что весь мир, вся внешняя, да и внутренняя реальность представляет собой бесконечное переплетение функций четырех великих первоэлементов – земли, воды, огня и воздуха. И что вот то, что называют в Упанишадах атманом или «я» вечным и неизменным, сущностно-тождественным, безличному принципу космического сознания Брахмана есть функция этих первоэлементов. Ну чем не классический материализм? Короче говоря, учения этих великих святых не удовлетворяли Сиддхарту. И проведя какое-то время в их религиозных общинах, Сиддхарта их оставлял, продолжая свои духовные поиски. И вот на берегу реки Найранджана, которая впадает в Ганг, Сиддхарта встретил 5 таких же молодых людей, как и он, занятых поисками вот этого самого смысла жизни. Они организовали что-то вроде религиозной общины и вместе занимались различными практиками. Ну, в основном эти практики сводились к йогическим упражнениям, а согласно текстам, описывающим тот период, и в брахманской среде, и в среде, образуемой отшельниками из других вар, очень популярным было практикование сурового, жесточайшего иногда аскетизма. Вот интересно то, что один из хронистов, который сопровождал армию Александра Македонского во время вторжения в Индию, рассказывает о том, что вот ему встретился совершенно голый отшельник, который, ну, насколько помнил этот самый хронист, на его памяти, то есть, трое суток простоял на одной ноге, подняв руки к небу. Кроме того, ему встречались и другие отшельники. И вот на голове одного из них аист успел свить гнездо. Ну, конечно, по видимости, это довольно забавные нарративы, повествования. Но интересно то, что и в русском православии вот существует, вернее, существовала эта идея столпничества, этого вот сурового лесного аскетизма. И вот Сиддхартха вместе с 5 своими друзьями начал практиковать этот вот суровый аскетизм. Но потом он пришел к выводу, что и аскетизм не продвигает его вперед на пути духовных исканий. О чем он и сказал своим товарищам, которые, ну, скорость его оставили, а до этого они признавали духовное лидерство Сиддхарты. Вот интересно то, что позднее окажется, что эти 5 человек и будут первыми слушателями, которым Сиддхарта изложит свое учение о 4 благородных истинах. Ну, а на этот раз получилось так, что Сиддхарта вновь остался один, продолжая свои духовные поиски. Уже на 6-й год своей духовной практики Сиддхартха вновь вернулся к суровому аскетизму. Он не ел в течение нескольких недель, что окончательно его вымотало, но нисколько не продвинуло вперед. И тогда он решил, что аскетизм бессмыслен на пути. Крайняя форма аскетизма бессмысленна на пути духовных исканий. Правда, в тексте рассказывается о том, что какая-то девушка из ближайшего селения, увидев Сиддхартху, совершенно выбившегося из силы и, скорее всего, умирающего от голода, принесла ему немного рисовой каши, помогла омыться в водах этой реки Найранджана, после чего Сиддхартха сел в позе лотоса под тем самым деревом, которое позднее получило название древа Бодхи, древо просветления, и погрузился в глубокое состояние созерцания, приняв перед этим обет, что он не выйдет из этого состояния до тех пор, пока ему не откроется истина. В этом состоянии Сиддхартха пребывал достаточно долго, и вот на рассвете вдруг на него снизошло это великое и совершенное просветление. Интересно то, что в буддийских текстах, описывающих ранний период деятельности Сиддхартхи, содержательная сторона этого просветления не описывается. В текстах говорится о том, что Сиддхартха вдруг постиг, что он полностью избавился от каких бы то ни было аффектов. Это было его первым открытием. А второе открытие состояло в том, что Сиддхартха постиг, что эти аффекты у него больше никогда не возникнут. Первое – это полное избавление от аффектов. И второе – интуитивное постижение того, что эти аффекты у него более никогда не возникнут. Вот эти два фактора в буддийской канонической литературе и являются факторами обретения состояния просветления. И вот с этого мгновения Сиддхартха и стал Буддой, то есть просветленным. Более 7 недель Будда не покидал того места, на котором он достиг просветления, потому что у него не было полной ясности, каким должен быть последующий путь его деятельности. Он открыл то, что представлялось ему слишком сложным для того, чтобы быть открытым миру. Он долго колебался возвестить людям о содержании своего просветления или же не делать этого. Ну и в буддийских постканонических текстах рассказывается о том, что именно в этот момент, в период колебаний, его и посетил великий ведийский бог Индра, который убедил его в том, что постигнутую истину необходимо открыть миру. И объясняя Будде, почему он считает именно так, Индра сказал, что я, будучи одним из величайших божеств брахманизма, хорошо понимаю, что в этой вселенной нет ничего вечного, что когда отработает моя карма, то я утрачу этот свой статус и снова окажусь вовлеченным в круговорот существования, то есть сансару. А вот если ты возвестишь о своем открытии миру, тогда многие получат истинные ориентиры, позволяющие выбраться из этого бесконечного круговорота рождений, смертей, новых рождений, новых смертей и так до бесконечности. Вот вы видите, насколько вот все эти тексты являются идеологическими в традиционном смысле слова. Даже если Бог, великий Бог ведийского пантеона, признает несомненное духовное превосходство Будды, то что же говорить о всех остальных? Ну, понятно, что это поздняя буддийская редакция. Но факт остается фактом, что в традиционных биографиях Будды Гаутамы вот это описание встречи с Богом Индрой присутствует. Кстати, уже в более поздний период функционирования буддизма ряд ведийских богов без каких бы то ни было препятствий включается в буддийский пантеон. Но вернемся к тому, что можно было бы назвать более-менее достоверной канвой биографии Будды. После 7 недель полного отшельничества Будда отправляется в город Бенарес. Ну, древнеиндийское название города Варанаси, и там, в так называемом Оленьем парке, встречает 5 своих бывших друзей, с которыми он предавался, и они становятся первыми его слушателями. С этого момента начинается проповедническая деятельность Будды, которая продолжается 40 лет, охватывая территорию всей Северной Индии. Правда, в буддийской традиции считается, что Будда странствовал по всей территории полуострова. Но, видимо, это дань позднейшей традиции. Вот даже на Цейлоне, на Шри-Ланке, существует миф о том, что Будда оставил отпечатки своих ступней на одном из камней в горах на западном побережье острова. Интересно то, что в буддийском искусстве долгое время было не принято изображать человеческие фигуры. И присутствие Будды маркировалось обычно изображением либо этих отпечатков ступней, либо пустым троном, либо вот той самой кшатрой, о которой мы немножко говорили на первой лекции. Кшатра – это белый зонт, как символ кшатрийской власти. Интересно то, что вот содержание первой проповеди Будды отражено во втором разделе канона. Ну, структуру канона мы рассмотрим подробно. Пока же я скажу, что здесь интересно то, что первая проповедь не вошла в корпус текстов, которые, собственно, и образуют так называемую сутра-питаку, то есть собрание бесед, наставлений. Первая проповедь буддийской и буддологической литературе получила название «Сутра», то есть «Беседа наставления», «Приведение в движение колеса учения». Ну, любой перевод, видите, по необходимости лишен той совершенной эстетики, которая присуща названию на языке оригинала. Это вот так называемая дхарма-чакра. Здесь вот интересно то, что мы встречаемся с ключевыми понятиями буддийского учения. Вот и дхарма. Кстати, вот начиная с этого периода, слово дхарма, а вы помните, что в брахманистской идеологии дхарма — это следование своей норме. Если ты кшатрий, ты должен сражаться. Если ты брахман, ты должен совершать жертвоприношения, заниматься образованием дважды рожденных и осуществлять идеологические функции. Если ты вайшья, ты должен заниматься сельским хозяйством, торговлей, скотоводством и так далее. В этом и состоит твоя дхарма. В ортодоксальном понимании этого ключевого слова. Поэтому уже в гораздо более поздний период мы встретим вот крылатое высказывание, что лучше своя нереализованная дхарма, чем чужая реализованная. Ну, высказывание не эксплицитно, да? Хотя вот интересно было бы вот отсеминарить, скажем, то, как вы понимаете это высказывание, что значит лучше своя нереализованная дхарма, чем чужая реализованная. Ну, если говорить об образности, конечно, это именно так. Просто вот за этим совсем не эксплицитным высказыванием стоит идея, что вся брахманистская, то есть ведийская система не предусматривает личной активности вот, субъекта действия. Достаточно следовать набору предписаний, и хотя, может быть, в этом и состоит не твоя дхарма, но тем самым ты реализуешь и свою дхарму. Значит, вот дхарма-чакра. Дхарма в новом понимании – учение Будды. Учение Будды, поэтому вот в этом случае слово дхарма пишется с большой буквы. Потому что нам встретится это же слово совсем в других значениях. В буддийской философии, например, дхарма, дхарма с маленькой буквы, представляет собой, ну, видимо, величайшее гуманитарное открытие в истории человечества. Ну, почему это так? Ну, узнаем, когда рассмотрим по необходимости очень кратко основные концепции буддийской философии. Вот слово «дхарма», с моей точки зрения, в философском смысле, снимает так называемый парадокс психических процессов. Ну, как философам вам это должно быть небезразлично. Дело в том, что способ протекания своей собственной психики мы можем описать только в терминах внешнего мира. В этом и состоит величайший парадокс психического, что мы не можем непосредственно указать или определить, или описать то психическое состояние, которое мы переживаем или через которое мы проходим. Вот на досуге можете поразмыслить об этом. Здесь мне, правда, вспоминаются вот известные слова Маркса, сказанное им, я, правда, не помню, в каком контексте, в этих философско-экономических рукописях, что на сознании с самого начала лежит проклятие быть отягощенным материальным. Ну, Маркс, который получил великолепнейшее образование по тем временам, он был очень упорным студентом, естественно, прослушивал все курсы. И вот, естественно, не мог не обратить внимания на то, что язык, которым мы все общаемся, помимо всего остального, да, имеет в качестве своего носителя вот этот самый звуковой или материальный поток. Ну, и философская, и психологическая мысль Запада, ну, с моей точки зрения, по крайней мере, не двинулась слишком далеко. Это вам не индийские философско-психологические изыски. Но вот понимание того, что сама речь не может распространяться иначе, как посредством вот этого самого физического, то есть материального потока, не представляет один из первых парадоксов. Ну а что касается попытки описания собственных содержаний сознания, то европейская психология не слишком двинулась вперед еще с аристотельских времен. А вот буддийские философы ввели, это вот ключевое слово дхарма, дхарма с маленькой буквы, как обозначение совершенно определенного психического состояния. По их определению, а определение это формулируется отнюдь не в терминах и не в поле формальной аристотелевской логики. Определение это следующее. Дхарма, потому что несет свою внутреннюю сущность или собственную сущность. А сущность – это то, что по необходимости обладает характером абсолютно единичного. Вот, к сожалению, ну, при переводе с этих высокотехнических языков, древних языков на русский, вот спектр коннотации частично утрачивается. А в оригинале слово «свалакшана», ну, «лакшана», знак, признак, сущность, а сва – это свой. И вот поскольку дхарма несет вот этот вот абсолютно единичный, собственный признак, то есть сущность, она и есть дхарма. Ну, тут еще и игра слов. Нести по-индийски включает в себя вот этот самый корень дхри, от которого и образуется слово «дхарма». Ну вот, таким образом, первая проповедь Будды получает название «дхарма-чакра». Ну, дальше там глагольная форма «приводить в движение», ну и сутра. Сутра в буддийском контексте – слово, которое означает беседу-наставление. Сутра. Буквально это слово означает нить. Вот в брахманских религиозно-философских и идеологических контекстах, сутра – это нечто совершенно иное. Сутра – это элементарная единица организации религиозно-философского текста. Примерно с рубежа новой эры начинают активно развиваться религиозно-философские системы, принадлежащие к брахманизму. И вот эти системы изложены вот в этих самых сутрах в брахманском понимании. Ну вот, чтобы вам было понятнее, о чем идет речь, я вам приведу одну древнеиндийскую пословицу, что ученый, которому удалось сократить сутру хотя бы на один звук, испытывает такую же радость, что и при рождении сына. Но вот это высказывание может служить примером высшей философской похвалы, что если ученому брахману удалось сократить вот эту самую формулу, другими словами, просто тезис, хотя бы на один слог, то вот в смысле повседневности для него это такая же радость, как и рождение сына. Следовательно, сутры здесь – это очень краткие пояснения, причем они совсем не рассчитаны на учеников. Они нужны учителю, преподавателю, для того, чтобы держать в поле внимания или просто в памяти вот содержание системы, которую он излагает. Отсюда становится понятным выбор этого слова, потому что сутра буквально означает нить или путеводная нить. Вот это брахманское понимание слова сутра. А в буддизме никакой радости по поводу рождения сына. Некоторые сутры невероятно пространны. В каноне они занимают десятки страниц. И слово там имеет совсем другое значение. Сутра – это беседа, наставление, с которым или с которой выступает Будда, отвечая на вопросы того или иного ученика. Ну, сейчас я вам очень кратенько расскажу о том, что в раннебуддийской традиции понимается под четырьмя благородными истинами. Это очень важно знать, хотя бы по той простой причине, что буддизм и нынешних времен, да и весьма растянутого времени, предшествующего периода, представляет собой бесконечное разнообразие школ, течений, направлений, движений. Вот единственное слово, которое мы не можем применить к этому состоянию, слово «секта». Секта в терминологическом смысле слова. Ибо слово «секта» предполагает контрарное понятие, то есть диаметрально противоположное. Понятие чего? Где есть секта? Там, где есть ортодоксия, да? Вне ортодоксии бессмысленно говорить о каких бы то ни было сектах. Так вот, буддизм никаких сект не знает. И если вот в книжках, которые, может быть, вам придется читать или листать, вы будете встречать слово «секта» применительно к буддизму, имейте в виду, что это редкая чушь, и что может быть, книжку и дальше читать не следует. Ну так вот, и несмотря вот на это невероятнейшее многообразие, есть нечто, что объединяет все эти школы, направления, течения, движения в одно целое. Это прежде всего религиозная доктрина буддизма, которая, другими словами, переформулируется как учение о четырех благородных истинах. Истины эти в ранних текстах формулируются очень просто, но это только видимая простота, потому что потребовались тома и тома комментаторской литературы, чтобы довести эту идею до полного, или, по крайней мере, более-менее адекватного понимания. Как же формулируется первая благородная истина? Да, вот прежде чем мы перейдем к этой доктрине, надо сказать, что вот четыре благородных истины — это такой троп, установившаяся научно-литературная фигура. А правильное толкование, вот название доктрины, четыре истины для благородных. Ну, с лингвистической точки зрения это почти самоочевидно, поскольку вот этот великий язык индоевропейской древности, санскрит, морфологически абсолютно прозрачен, что, конечно, упорных переводчиков способно привести в состояние отчаяния, потому что и такой перевод является адекватным, и такой также адекватен. Но вот лучше помнить о том, что истинная сущность вот определения вот этих четырех положений — это четыре истины для благородных. Теперь немножко поговорим о том, кто такие благородные с точки зрения классической индийской культуры. Благородный — это перевод индоарийского корня «ари». Отсюда «ария», ну и все производные «арийские» и так далее. Вот интересно то, что слово «арийский» активно очень использовалось идеологами германского нацизма в период 20-х, 30-х и первой половины 40-х годов. Главным идеологом был Розенберг, и он вот фальсифицировал те находки и исторической науки, и этнологии, находки, которые в первую очередь представлены в ведийском корпусе. Ария там действительно имеет значение «благородный». Ну, есть такая точка зрения, что это слово начало употребляться для того, чтобы отличить вот этих самых кочевников, пришедших с севера. Ну, север относительно, потому что север для полуострова Индостан — это все то, что находится на правом берегу реки Амударья и Пянь, то есть это юг и Узбекистана, и Таджикистана. И вот действительно история этого слова удивительна. Вот, ну, доски тут нет. Ладно, попытайтесь. Да. Вот это слово «арий» производится от древнего индоарийского или индоевропейского корня «ари», что значит враг. Вот в древнеперсидском или авестийском языке это гораздо более заметно, чем в индийских языках. А вот те, кто относятся к этому самому врагу по-человечески, называются арии, там, адолгое, арии. Арии буквально означает терпимо или хорошо относящийся к врагу или врагам. А вот от этого слова арии с адолгим образуется абстрактное существительное ария. Вот этимология – великая вещь. И вот такой глубинный анализ ряда древних терминов позволяет нам много чего открыть, поскольку вот в чем вот выражается отношение, и вернее, как выражается отношение к врагу в Ветхом Завете, а? Помните? Око за око, зуб за зуб. И только о Христе переда Евангелий можно сказать, что и к врагам он относится хорошо. Поэтому с этой точки зрения он и есть арий или ария. Но исторически это все-таки период лет на 500 позднее. То есть человеческое отношение к врагу для общества древнего периода являлось чем-то абсолютно непостижимым, недопустимым, непонятным, отвергаемым, осуждаемым. Это свойственно периоду распада рода племенных структур, когда любой чужак рассматривался как враг. Такова эволюция этого ключевого слова, потому что это еще не понятие арии и абстрактного имени ария. Отсюда переосмысление значения ария значит благородный. По крайней мере, в переводе на русский язык. Пришельцы с севера, те первые индоевропейские племена, вторгшиеся, перешедшие Пянджи, прошедшие территорию Афганистана, этот знаменитый Хайберский перевал, и хлынувшие на равнины Индии, столкнулись с автохтонным населением. А вот арийцы, индоевропейцы, были похожи на всех нас, с них были белокожими, большинство из них было достаточно высокого роста, с голубыми глазами или серыми. Индоевропейский этнический тип. А в Индии они столкнулись с автохтонами, темнокожими, с приплюснутыми носами, гораздо более низкими ростом. Вот отсюда и появляется это название, которое потом будет использовано в определении классов сословий – варна. Буквально слово «варна» означает «цвет». И различие по варне – это, прежде всего, различие по цвету кожи. По мере развития древнеиндийского общества, естественно, все эти грани постепенно стирались, население перемешивалось, потому что индоевропейцы шли не единым потоком. Отдельные племена или племенные объединения – в гораздо более поздний период, когда ну, ребята из легионов Александра Македонского на территории Индии сказали ему: «Царь, вы слишком долго, слишком давно не были дома. Этот поход продолжается уже без малого скоро 10 лет. Дальше мы с тобой не пойдем». И, ну, по крайней мере, вот, античные хроники являются тому много подтверждений, что ведь Александр-то рассчитывал дойти до края земли, а оказался вот в этих самых болотах северо-западной Индии, когда македоняне и греки заявили, что они возвращаются, он по зрелому размышлению отдал приказ о возвращении назад домой. Но вернулись-то отнюдь не все. Многие из его легионеров осели на территории северо-западной Индии. Они начали брать в жены индианок, и таким образом это послужило стимулом к развитию совершенно иного этнического образования. Вот северо-запад Индии, юг Таджикистана и Узбекистана в древности назывался Бактрией. По сути дела, Бактрия – это такой индогреческий синтез. И в культурном, и в религиозном отношении, и прежде всего в этническом. Ну вот точно так же и более ранний период, когда арии начали перемешиваться с местным населением. Вот это первоначальное значение слова «варна» как цвет было утрачено. Ну, возвращаясь вот к этому ключевому слову «ария», надо иметь в виду, что в брахманских источниках это слово имеет основное значение «благородный», а вот в буддийских религиозных контекстах словом «благородный» называются отнюдь не все и отнюдь не по этническому или социальному признаку. Благородные – это те, кто встал на путь, ведущий из сансары, то есть этого непрерывного круговорота бытия, в нирвану. То есть состояние абсолютного освобождения или просветления сознания.